Продолжаем эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников, Алексей Красильников в студии. Леш, привет.
Привет, привет.
И обсуждать мы продолжаем ЧП, которое произошло на Кузбассе, трагедию в шахте Листвяжной. Как оказалось, значит, у любого вот этого вопроса, у любой проблемы есть и финансовая составляющая. Правильно я понимаю? Там же шахта Листвяжная была застрахована на 100 миллионов рублей. На такую сумму была оформлена страховка ответственности владельца в одной из самых известных страховых компаний.
Я бы тоже, кстати, на это обратил внимание, потому что, ну, давай вот будем честны, без какой-то, я не знаю, без каких-то побочных или других мыслей, но всегда, когда происходит что-то трагичное, что-то ЧП какое-то происходит, ну, возникает пусть небольшая, но мысль, а уж не для того ли это, чтобы каким-то образом поиметь что-то со страховщиков?
Ну, в данном случае я так понимаю, что ведь скорее всего дело не в этом, потому что шахта была не самой, скажем так, плохой, чтобы ее как-то вот закрывать из расчета на то, чтобы деньги получить.
Шахта действительно была победителем аж даже целого конкурса, отмечали хороший уголь, который там получается, так это как раз и показатель, чтобы застраховать на очень большую сумму. Я сейчас никаких теорий заговора задвигать, просто этот момент, ну как сказать, он есть, и сразу его выяснили. Просто потому что сам повод, да, задымление, которое обнаружили рано утром в четверг, по местному, по московскому, по центральноевропейскому еще ранее было. И, ну, давай вкратце что-то, наверное, напомним, потому что человеческие итоги, число человеческих жертв, увы, возрастает. Уже до 11 человек, это была информация на несколько минут назад. Сейчас нужно проверять, может быть, еще увеличилось, потому что действительно все в режиме постоянного обновления. Там, если вкратце, опять же, напоминать, из порядка 300 человек, которые находились в шахте, подняли по кроме 50 всех, 40 человек плюс-минус оказались в больнице с разными повреждениями, несколько человек с тяжелыми, у большинства средние и легкие. Была вот под вопросом изначально судьба порядка 49 человек, а с ними не было никакой связи. И вот потихонечку, я так понимаю, будет как раз и проясняться ситуация с ними.
Ну, кстати, держать, скажем, руку на пульсе и связь с шахтерами, которые заблокированы, поручил и президент, как я понимаю, так ведь?
Внимание, вмешался, да, внимание на самом высшем уровне обратили на эту трагедию. Владимир Путин поручил приложить максимально возможные усилия для спасения людей. И внимание также отражается в том, что на место трагедии уже весьма высокопоставленные чиновники отправились. Там находится уже временно исполняющий обязанности главы МЧС России Чуприян. Там уже находится, туда, по крайней мере, выехал замгенпрокурор Демешин. Есть, как это сказать, поручение...
Ростехнадзора.
Да. Я хотел сказать, что есть поручение генпрокурора о том, что будут проверяться безопасность и охрана труда на всех шахтах Кузбасса. Собственно говоря, вот эта ситуация с проверкой совсем весьма серьезной и как раз уже позволит говорить однозначно, что к чему, как происходит. Это к разговору о том, насколько можно делать заранее выводы делать не хочется. Расследование, по крайней мере, пока предварительно, будет проводиться в соответствии с частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса России, которая, процитирую, звучит так: нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека. То есть, вот я брал этот момент, нарушение требований промышленной безопасности.
И давай как раз поговорим с заслуженным спасателем России, альпинистом Российского центра подготовки спасателей Александром Гавштейном. Александр Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Ильич, разрешите сначала личный вопрос. Как-то сами участвовали или хотя бы на теоретическом уровне прорабатывали вот эти вопросы спасения шахтеров, потому что хочется понимать на самом деле. Вот есть ситуация, нет связи с шахтерами. Что, есть еще надежда, что спасут?
Да, надежда умирает последней. Вы знаете, такая банальная фраза, но ее в данном случае надо все время держать это на сердце, потому что очень много людей заблокировано еще под землей, и судьба их неизвестна. Значит, скажем так, происшествия на шахтах такого характера, я имею в виду о происшествиях, а не о причинах, всегда рассматривается как тяжелейшее, потому что к обычным поражающим факторам любой ЧС, взрывом, пожаром, наводнением, прибавляется здесь опасность завалов и отсутствие воздуха для дыхания. То есть по радио я слышал одну из причин гибели, ну или во всяком случае версия такая высказывалась, является, я имею в виду гибель 11 шахтеров, о которых сейчас говорят, является задымление. Но само по себе задымление — это слово какое-то такое аморфное, не объясняющие сути.
Прошу прощения, Александр Ильич, была информация о возгорании угольной смеси. Может быть, это последствия задымления, а может быть, причина. Через вентиляцию распространилось вот по всей шахте.
И до расследования мы можем только гадать, что там именно произошло. Уголь имеет вообще склонность к самовозгоранию, даже без особых причин. И некоторые шахты, ну, например, в Челябинском угольном бассейне, периодически страдают от таких самовозгораний, от произвольных пожаров, и с ними борются, и сложными очень способами борются. И шахты выводят из строя только по причине повышенной склонности к самовозгоранию. Так что что там произошло, трудно сейчас сказать. Будем говорить о последствиях и об этой самой следственной проверке, которая предполагается.
Ну, кстати, вот сейчас приходит сообщение срочное о том, что спасательные работы на шахте приостановлены из-за угрозы взрыва. Вот так вот. И опять же, поручение генпрокурора выходит о том, чтобы проверить все... безопасность на всех шахтах Кузбасса, вот так вот.
Ну, про это, да, информация была чуть-чуть ранее, а сейчас, да, опасная концентрация газа, ну, понятное дело, да, да. Связанная как раз с рабочей шахтой.
О метане, значит, взрывоопасный метан, который может привести к дополнительным взрывам, дополнительным обрушениям, блокированию людей, и самое главное, опять же, все, что связано с пожарами и взрывами, это выгорание кислорода и отсутствие воздуха для дыхания. Так вот, что я могу сказать, что это большая трагедия, это серьезнейшая трагедия для спасателей, которые являются людьми жертвенными. Вы знаете, у нас спасением на шахтах занимаются военизированные курортно-спасательные части ВСЧ. Они приписаны к МЧС России. Это отдельная такая когорта людей особого духа, особой смелости, даже не смелости, а мужества, которым приходится работать в условиях, когда для них сама проблема выхода живыми на поверхность всегда стоит очень остро. Погибших не вернуть, а те, кто работают в шахте, они поставлены в условия, как вам сказать, поиска точки невозврата, сколько у них воздуха в баллонах спасательных аппаратов и сколько можно израсходовать, двигаясь там с определенными энергетическими потерями. Значит, столько у них, собственно говоря, остается шансов самим остаться живым.
Александр Ильич, а вот была информация, у нас в эфире выступали, опять же, шахтеры, говорят, что в современных шахтах предусматривают, как это правильно даже сказать, обратную подачу воздуха, то есть какой-то такой воздуховод как раз на крайний случай. Или это символический момент?
Нет, не символический, тут все реально. Дело в том, что есть и автоматические сигнализаторы повышения концентрации метана, есть сигнализаторы повышения задымленности, содержания СО и СО2, то есть продуктов горения, и вариант обратной подачи воздуха. Но, вы же знаете, свежий воздух – это кислород.
Который огнеопасен.
Он стимулирует горение. То есть угу. Вот таким разрастанием пожара мы будем нагнетать туда воздух. Значит, бывает, что вынуждены, бывает даже затапливать шахты, только потому, что, в общем-то, другого способа остановить пожар нельзя.
А пожар может, если я правильно понимаю, длиться в течение, не знаю, нескольких лет, если оставить все.
Да. Вот в Челябинском, опять ссылаясь на челябинский опыт, в Челябинском районе Коркино, там шахта Комсомольская, по-моему, ныне закрытая. Вот она вообще периодически горела на протяжении всех лет эксплуатации, там, по 50 лет.
Общем, Александр Ильич, скажите, пожалуйста, вот тут было, значит, сообщение о том, что на глубине 250 метров произошло вот это ЧП. Это значит, что оставшиеся шахтеры находятся ниже, получается, да, этого уровня?
Нет. Это ни о чем не говорит. Дело в том, что шахта сама по себе это очень сложное инженерное сооружение, разветвленное. 250 это говорится о глубине ствола, то есть центральный ствол. Там, где клеть ходит, там, где есть возможность эвакуации. 250 – это только с точки зрения вот, погружения по вертикали. А что там дальше, и где они находятся, сбоку, сверху, по наклонной, есть наклонные штреки, есть вертикальные, есть горизонтальные выработки, разные горизонты. Это сейчас, сидя там за столом, очень трудно говорить об этом, потому что даже, наверное, те, кто сейчас руководит спасательными работами, ломают себе голову, что и как, почему. Потому что, во-первых, надо знать, где находились действующие выработки, и как реагировали шахтеры, которые остались под землей, то есть начали они убегать, в какую сторону, куда, какие у них были планы на самоспасение. И поэтому их точка нахождения сейчас, или место, или даже места нахождения, они сейчас под большим вопросом.
Я просто к чему это спросил, да. Потому что 250 метров не кажутся, ну, скажем, если это бы не глубина, а просто вот какая-то длина, то пробежать их, скажем, вот, никакого труда не составляет.
Нет, ну что вы, значит, вы знаете, значит...
Задымленной шахте.
Нет, да, во-первых, задымленной шахте. У всех шахтеров, извините, у всех шахтеров в обязательном порядке на рабочем месте присутствует свой индивидуальный самоспасатель. Это устройство, которое позволяет, ну, так сказать, портативный, назовем его так, акваланг для несведущих. Это устройство, которое позволяет какое-то очень короткое время, там минут 20-25, находиться даже в среде, в которой мало кислорода, ну, то же самое задымление, и продержаться, дышать. Вот за 20-25 минут неспешной ходьбы вы выработаете этот самоспасатель моментально. Если вы побежите, время вашего пребывания безопасно сократится до 15 минут. То есть энергопотребление будет очень большое. Угу. Вот. После этого наступает или удушение и смерть, или какое-то спасение при чудесных обстоятельствах, попали под вентиляционный канал, попали, значит, в какую-то незадымленную часть шахты. В общем, это все вопрос, еще раз вопрос.
Я видел видео вот из этой, ну, не из этой шахты, а вот, значит, как вот на поверхности, вот эта часть, видимо, которая, ну, частично там была либо огнем затронута, но она, в общем, разрушена почему-то была, тоже на новостных сайтах сегодня. И там, значит, проход достаточно узкий в эту шахту. Я почему-то всегда думал, что в шахту должно быть организовано какое-то лифтовое движение.
Лифт, как минимум, да тоже
есть такое представление. А здесь очень узкий вход, там буквально, я не знаю, там тележка небольшая должна заезжать, что ли, как-то так.
Да. Значит, профиль шахты в разрезе, вот, каждого хода самый разнообразный. Там те варианты механизированной добычи угля, которые применяются, имеют минимум, по-моему, 2 метра 40 сантиметров. Это проходческий комбайн. Есть побольше, там до 6 метров штольни. А есть ходы, которые прорубаются довольно примитивным способом при помощи отбойных молотков. Там, как в старь, лошадь не пройдет, и человек во весь рост иногда не пройдет. Так что, я повторяю, это настолько сложное сооружение, подземная шахта, что вот сказать, что она по какому-то стандарту выработана, ну, как метро, этого нельзя.
Здесь, наверное, уже можно говорить о каких-то, ну, я не знаю, современных требованиях новых к шахтам.
А вот это действительно момент, потому что очень важный, потому что ведь действительно для многих шахтер это какая-то профессия даже не с прошлого, может быть, еще и с позапрошлого века. Насколько техника безопасности обновляется, насколько условия работы становятся лучше. Вот вы упомянули комплект самоспасения, небольшой, компактный, с которым можно протянуть какое-то время. Упоминали у нас, опять же, в эфире, что в фонарик каждой каски крепится еще и датчик, где шахтер находится. А что, грубо говоря, действительно это продвинуто? Нет?
Извините, это идеал. Есть великолепная система.
Идеал, да.
Когда можно фиксировать или локализовать каждого шахтера. И мало того, там датчик его передвижения, если он замер на минуту или две, уже идет сигнал тревоги, значит, он или сидит, или лежит, что ему не положено делать. Вот, то есть системы такие есть, это великолепные системы, но они, к сожалению, моему большому, внедрены в жизнь очень-очень небольшой доли действующих шахт.
Видимо, на каких-то мало образцово-показательных, того,
значит, там,
да?
Я не бы не сказал так. Там, когда работают, там не до показухи, там надо жить. А поскольку, значит, оплата труда шахтеров все-таки не соответствует тем условиям, в которых они работают, значит, там встречаются и такие неприятные моменты, когда датчики того же превышения метана, датчики задымления накрывают ватниками, выводят все шахтеры их из строя, ну, с тем, что, в принципе, мы это знаем, на нюх можно продержаться или нельзя продержаться. И продолжаем рубить этот уголек, потому что нам нужны деньги, нам надо заработать, а там каждая тонна угля, она очень большим добывается трудом. И еще есть один момент, это протяженность шахт. Значит, если мы имеем далекую выработку, куда, в общем-то, техника, которая откатывает уголь, доходит, или транспортеры проверены, то пешком пройти такой участок, имея ограниченный запас воздуха, но тем же спасателем, весьма проблематично, а кое в каких шахтах, и не только угольных, а там и меловых, и рудных, бывает просто невозможно. То есть я понимаю так, что вот 9 километров, о которых говорил Александр Петрович Чуприян, это может быть суммарное 9 километров, а может быть и протяженность общих ходов. И пройти на одном запасе воздуха, просто медленно пройти, никого не спасая, никого не вынося, не расходуя драгоценный воздух, в два конца не удастся. То есть это уже получается гималайская тактика, надо заносить туда баллоны, надо менять эти баллоны, считать этот воздух. Это сложная задача, уже не инженерная, а задача на выживание. Почему я и подчеркнул в самом начале, что люди, которые работают горноспасателями, это люди высочайшего мужества.
Можно я еще тоже тогда уточню вопрос? Вот, значит, сегодня, когда произошли эти события, я поинтересовался тем, как вообще, в принципе, тушат пожары в шахтах. И там, значит, один из способов — это создание некоторых водяных или пенных завес, пробок.
Видимо, это частичное затопление.
Так,
я могу кое-что сказать на эту тему. Значит, ну, тушат их, во-первых, пожары бывают разные, скажем так. И по локализации, и по интенсивности, и по мощности пласта, и по содержанию угля, и содержанию пустой породы. То есть все это тоже варьируется в огромных пределах. Значит, пена, да, значит, используется, распыленная вода используется. И используется еще то, что, в общем-то, считается достаточно эффективным, это глиняные растворы. Вот в том же Челябинске на борту карьера находился когда-то заводик, который тем и занимался, что он производил вот этот глиняный раствор. И глиняный раствор закачивается в шахту, и там просто забивают этот пожар, то есть ликвидируют его за счет того, что не поступает вот как раз свежий воздух к источнику пожара. Так что, но там, кстати говоря, под землей не только ограничен выбор материала или способа тушения, а ограничены возможности для этого. Потому что люди, которые там занимаются тушением пожара, они нуждаются, опять же, в первую очередь в свежем воздухе, которого взять неоткуда, он локализован в баллонах.
Александр Ильич, а вот тот факт, что холодное время года настало, и снег лежит там, вот показывают, опять же, по кадрам, это какую-то дополнительную...
Нет,
никак не влияет?
Нет, это температура в шахтах с глубиной, каждая там, по-моему, 11 метров, температура повышается на градус. В шахтах тепло, и даже иногда горячо. Вот в шахтах того же Донбасса, там температура под 40 градусов жары, там невозможно работать без вентиляции. Там очень жарко, ну, за счет тепла земли. И что на поверхности, и жара или холод, особого значения не имеет.
А на процедуру, на операции по спасению?
Никакого. Угу. Никакого. Там самое страшное – это газ и вода, поступающая вода. Почему? Потому что во время пожаров останавливаются по естественным, может быть, причинам, по причине аварии или сознательно насосы, которые откачивают воду, естественно, и начинается подтопление шахты. То есть там со всех сторон плохо.
А вот есть любопытное сообщение о том, что именно как раз на... это немножечко про другое. Хотел как раз спросить про возможность какой-то механизации, что ли, работы. Потому что вы упоминали момент вывода угля обратно. И там как раз на шахте тестировали беспилотное движение. Но, правда, автомобиля. То есть, я так понял, все-таки это никак не связано с вывозом угля. Такая информация перелюстряжена. Это очень много информации о том, что шахта-то передовая. Действительно, они и испытания проводятся, которые, ну, как сказать, очень современные. И это правильно ли можно сделать вывод о том, что в такой ситуации, в такой работе никто никогда никак не будет застрахован, даже на, ну, как сказать, передовых, на образцовых шахтах?
Да, вы правы. Это такая грустная правда. Значит, при всем при том, что существует и широко применяется механизированная добыча угля, и машины достаточно производительные, большие, и при проходке этих штолен используют самая передовая техника и способы, и чисто механические, и взрывные применяются. Но, да, и откатка угля идет и по транспортерам, и естественным путем, там, по наклонным галереям, по гизенкам. Уже лошадями так тележками не возят. Вот, и электровозы работают под землей, прямо целые поезда, которые отвозят уголь Но все это, в общем-то, в условиях, ну, я бы сказал, нечеловеческих. И одно дело отработать в среде, ну, вот, скажем, даже при прокладке линии метро, там, где существует, опять же, опасности и затопления, и поступление, опять же, тех же самых...
Александр Ильич, а вот, кстати, действительно, про опасности. Так или иначе, касались этой ситуации, вот началась операция по спасению, что сейчас самое опасное? Учитывая вот про газ, мы только что прям практически начали с этого опасность. Есть обрушение, что-то еще, чего можно, увы, опасаться, что может... Ну, и воздух кончится, тоже очевидно.
Значит, первое, значит, естественно, это отсутствие воздуха для дыхания. Второе – это подтопление. Третье – это обрушение, обвалы. То есть они могут, шахтеры могут быть заблокированы просто там под землей. И спасатели тоже. Из-за ослабления породы, из-за каких-то ошибок при проходке этой самой шахты. Ну, вот, собственно, все. Значит, эти все опасности, одна страшнее другой, и никуда от них не деться. И там надо умудряться лавировать так, чтобы не просчитаться, чтобы не выйти из-под завалов, остаться без воздуха и не утонуть, когда пойдет вода.
Александр Ильич, скажите, пожалуйста, вот в какой момент, значит, что сейчас будут делать в том плане, что понятно, что первое, что нужно сделать, это потушить пожар или вывести оставшихся шахтеров?
Люди. Потому что с пожаром бороться – это дело затяжное и не всегда производительное. Значит, найти людей и вывести, вынести на поверхность. И тех, кто живой, и тех, кто погиб, это вот главная задача. Люди. Все остальное вторично.
По вашим оценкам, сколько может на это времени еще понадобиться?
Не могу сказать даже приблизительно, потому что мы не знаем масштаба бедствия.
А в какой момент остановят?
Вот да, как раз, увы, но об этом тоже нельзя не забывать, что все, точка невозврата, после которой никакой надежды не будет.
Вы знаете, я не соглашусь тут насчет надежды. Вы помните, мы начали разговор?
Но это такое слово, простите.
Это не такой лексический оборот. Дело тут в другом. Значит, опять же, не зная обстановки под землей, не зная состояния людей, которые там остались, нельзя исключать, что может оно развиваться, событие по какому-то благоприятному сценарию. Вот сейчас приостановили работы. Это не значит, что мы приговорили людей к гибели. Может быть, они находятся в таком, таком участке, где еще воздух есть, куда вода еще не дошла. И вполне может быть, что после возобновления работ, то есть если сочтут спасатели необходимым опять, или возможным опять начать эту работу, то они пробьются все-таки уже не к покойникам, а все-таки к живым людям. Это вполне возможно. И повторяю, шахта очень сложная система. Ее даже человеку несведущему трудно себе представить, что это такое.
Вот, Александр Ильич, а разрешите про этот момент уточнение сделать? Ну, в такое время живем, что вот, ну, такое ощущение, что любую информацию можно свободно найти, там, схему, не знаю, по метро 2 кто-то вам возьмет и нарисует, условно говоря, московского. А здесь я очень так порыл интернет, но вроде не самый бесполезный в нем человек. Я не нашел ни схемы, ничего никакого. Просто чтобы понимать вообще, что такое. По некоторым другим шахтам есть схемы, а вот здесь вот такой информации отсутствует. Это не усложнит ли никак?
Это, знаешь, подумал о том, что в каждом помещении висит план эвакуации в случае чего.
Ну, для спасателя,
Нет, значит, есть такая специальность людей, которая называется маркшейдеры, которые как раз и просчитывают, и вычерчивают вот эти самые планы выработок подземных. И маркшейдеры – владельцы всей информации по этому поводу. И все, что делается на шахте, идет через отдел маркшейдеров. Естественно, спасатели в первую очередь, до первой даже очереди, они получают доступ к этим схемам маркшейдеров и консультациям с живыми маркшейдерами. Они могут разговаривать, которые могут рассказать, что там да как. Дело в том, что это производственная выработка, это не тоже метро. По метро гораздо все проще. Метро – это линия, которая эксплуатируется там постоянно, а шахта развивается.
Александр Ильич, я имел в виду секретные какие-нибудь там тоннели метро 2, то есть так вроде закрытая информация.
Ну, знаете, насчет метро 2 я тоже понимаю, что там не только метро 2, и метро 3, и метро 4. Но это все просачивается потихоньку, сливается, сбрасывается, продается. Ну, как все, что касается информации. А что касается шахты, я повторяю, там, во-первых, нет никакого резона что-то секретить. Там нету чего-то такого, что можно было бы от людских глаз прятать. Но, повторяю, это производственная выработка. То есть сегодня шахта такая, через неделю она уже немножечко другая. Основные это элементы шахты, ну, главный ствол, там, где находятся клеть вентиляционные стволы, основные штольни проходки, все это на месте. Но она потихонечку растет, как щупальца такие, знаете, система дендритная, вот как дерево с веточками. Вот так она размножается, причем она во всех трех измерениях, куда уходит угольный пласт, а угольные пласты...
Да, тянуты новые...
Да, туда идет какая-то опять дырка.
Спасибо большое, Александр Ильич. Заслуженный спасатель России, альпинист Российского центра подготовки спасателей Александр Гафштейн с нами в студии был. Есть еще несколько новостей, которые приходят по поводу аварии в Листвяжной. Комиссия Ростехнадзора по расследованию аварии сформирована и приступила к работе, заявили в самом Ростехнадзоре. Ну, то есть вот то, что туда на место выезжают, видимо, это будет способствовать тому, конечно, что более оперативно решение
может
будет
быть не
приниматься.
Оперативно, наоборот, здесь торопиться не нужно. Но то, что будет более обстоятельно, наверное, никаких сомнений нет. И тот факт, что прокурорская проверка, опять же, будет проводиться, это тоже нужно напомнить. Вчера замгенпрокурор Демешин туда уже выехал, поручение генпрокурора есть.
Данил Гусельников, Алексей Красильников. Благодарю. Были в студии. Мы следим за развитием событий.